Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, эльфтов. Сегодня четверг. Я рад, что мы с вами снова вместе. Мы с вами продолжаем изучать Тору. Сегодня будем читать с Божьей помощью 10 главу книги Ваикра. Сын моего друга и помощника, которого вы все хорошо знаете, сын Алекса, Иоанн сейчас проходит операцию. И хочется, чтобы Отец Небесный направил руку врачей, чтобы операция была безболезненной, эффективной, чтобы мальчик вернулся к своему обычному состоянию, чтобы был здоров и снова радовал родителей. Пусть Всевышний исцелит, восстановит до силы и мудрости врачам и родителям. Пусть Отец Небесный благословит всех тех, кто на войне, под бомбежкой, под обстрелом, всех тех, кто вынужден покинуть свой дом, кто уже покинул свой дом, тех, кто думает уезжать или не уезжать, кто просто в растерянности и, может быть, ничего не думает, потому что не знает, что и думает, кто чувствует, что теряет силы, кто чувствует, что теряет разум. Все, кто пострадал, все, кто задет, кто ранен телом или душою от этой войны, пошли Отец исцеления. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошли такую работу, чтобы не нуждаться ни в займах людских, ни в подарках людских. Только из твоей открытой руки. Чтобы было время изучать Писание, общаться с семьей, чтобы была возможность помогать другим, радость от помощи другим, благослови цели больных, дай мудрости врачам исцелять. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, примири семьи, в которых нет мира. А мы с Божьей помощью начинаем читать 10 главу книги Ваикра, которая, собственно, не сама глава по себе. Мы говорили, что христианское разделение несколько искусственное и позднее. Здесь нет окончания главы, здесь продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. В 9 главе мы читали о 8 дне. 8 день после 7 дней посвящения священников, после курса подготовки священников, Моше командует парадом. Восьмой день Моше говорит: сделайте то-то и то-то, принесите такие жертвы, и явится вам слава Господня. Аарон вместе с сыновьями проводит все жертвоприношения, и ничего не происходит. Пауза. Аарон замирает, благословляет народ, и снова ничего не происходит. И тогда Аарон завершает церемонию на вот этом состоянии. Ничего не происходит. И тогда Моше вместе с Аароном входит в шатер. О чем они там говорят? О чем там молимся, мы не знаем. Когда они выходят, они вместе благословляют народ Израиля. И тут является Слово Божье. Огонь сходит на жертвы. Народ восклицает, как мы говорим, кто ух ты, кто ничего себе, кто вау, и падает. Падает, радуясь при виде славы Господней. Вот на этом мы остановились в прошлый раз, как ни крути, торжественный момент. Что происходит дальше? Ваикум бней Аарон, и взяли сыновья Аарона, Надав и Авиу, это именно сыновья Аарона, и шматохто, каждый свою лопатку, вегетну баем эш, и положили в нее огонь, веясим алей акторет, и принесли воскурение на нее, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, יפרנסלי פרד גוספדם תשו יגוד, אשר לא ציווה אותם, הכתרום נך נזה פרדו. שתו סלוצ'ילס סנביה מיארנו. פסקורקו תורה נירס קרווה אתנם всей природы события, очень много чего говорится о том, что с ними произошло. Как я это обычно говорю, комментаторы говорят больше о самих себе, чем о Надав и Авиу. Некоторые комментаторы говорят, что Надав и Авиу, как дети верующих родителей, дети знатного происхождения, держали себя чопорно, чванливо. Они не женились, потому что кто же пойдет а в жены подойдет, так сказать, по статусу, тем, у кого дядя Моше, а папа Аарон. С таким родословным еще поискать достойных невест надо. Гордецы, которые рванулись показать, проявить очередной, так сказать, ключи от очередного Мерседеса, показать сообществу, и поэтому вот так вот они принесли эти жертвы. Другие комментаторы говорят, Аарон, что чувствовал себе Аарон, когда он сделал все, что сказал Моше? Все сделал, как сказал Моше, чтобы явилось слово Господне. А слово Господне не является. Что происходит в голове у человека, верного служителя Божьего? Может, он думает, а простил ли меня Господь за тот грех с тельцом? Что происходит? Почему я оказываюсь недостойным? Почему я не справляюсь без Моше? И тогда ребята попытались принести огонь сами. Другой вариант. Может быть, они увидели, ух ты, как здорово, что это работает. Давай попытаемся, давай попробуем призвать, Дух, приди, давай попробуем помолиться, давай попробуем вознести воскурение, давай почувствуем этот драйв, эту скорость, это переживание, такое своего рода опьянение от события. Трудно сказать, что их заставил. Есть десятки разных вариантов. Но попробуйте представить себя на месте их, как они посмотрят на то, что происходит с Аароном, что происходит с народом, что происходит с ними. И представьте, как можно прочитать ваши действия. Итак, они берут лопаты и приносят воскурение на жертвенники, чужой огонь. Огонь, который Всевышний не заповедовал. «Ватица эшмерев на Эдунай». И вышел огонь от Господа, ветухалю там, и поел их, ваямуту лифней Адонай, и они умерли перед Господом. Не только перед Господом, перед глазами всего народа Израиля, и перед глазами Моше, и перед глазами отца Аарона. Мы здесь в этой главе будем читать много по поводу того, о чем говорят Моше и Аарон, а вот о чем думает мать этих детей и жена Аарона, прочитать об этом негде. Происходит такое несчастье, такая трагедия, и в этот самый момент мы видим, как действует Моше. Именно действует. Когда общаешься с человеком, который пережил какой-то экстремальный случай, теракт ли, или участвовал в бою, он редко говорит, я подумал, почувствовал, я что-то чувствовал, что-то думал. Нет, я встал, побежал, прыгнул, упал, перевернулся, крутнулся, выстрелил. То есть вся деятельность сводится именно к деятельности. И в этот самый момент для Моше важно, чтобы скиния была скинией. Моше увидел, что происходит. И Моше может понять, что происходит в сердце Аарона, который это видит. И вот что говорит Моше. Обратите внимание, на протяжении всей главы говорит почти все время только Моше. Голос Аарона мы услышим только в самом конце. «Уйомар Моше эль Аарон». И сказал Моше Аарону. «У ашер дибер Адонай». Это то, о чем говорил Господь. Неясно, когда это говорил Господь. «Леймор, говоря, бекирвай экадеш». «Я освящусь через близких мне». Моше здесь говорит, что Всевышний где-то как-то тайно, или не тайно, может, от нас тайно, предупреждал его и говорил, я буду освящаться через ближних. Мидраш говорит, имеется в виду, Моше думал, либо через меня, либо через Аарона. Кто-то из нас должен быть заклан на этом жертвеннике за грехи народа Израиля, в ближних я освящаюсь. И вот сейчас Моше говорит Аарону, смотри, наши сыновья, твои сыновья, оказались достойнее нас. Может быть, с мыслью, что Аарон должен этому обрадоваться. Так говорят комментарии. «Вальпней кулям эхабед» и прославлюсь перед всем народом через это освящение. Мысль, которую Моше предлагает Аарону, так Господь и задумал, что кто-то из близких должен быть в освящении. Другое понимание, что Всевышний говорит, я храню свою чистоту и не лицеприятствую. Если кто-то из ближних нарушает мои границы, я действую так же, как к дальним, и через это я прославляюсь. Должно ли это утешить Аарона? Мы читаем «Вейдом Аарон» и «Замолк Аарон». Некоторые комментаторы снова говорят, Аарон все-таки утешился, успокоился и возрадовался тем, что у него оказались такие достойные дети. Снова повторю, комментаторы говорят о самих себе. Другие комментаторы говорят, сердце его превратилось в каменное, в неживое. Он ни о чем не способен был думать. Он потерял способность на что-то реагировать. Как это происходит? Это нормально с человеком, который только что потерял двух своих детей. А Моше продолжает действовать, как будто то, что случилось, это не трагедия, а временная поломка, которую просто надо починить. «Вайкра Моше эль Мишаэль вэль эль Цафан» и позвал Моше Мишаэля и эль Цафана. Мишаэль, кто понесет имя Господа? Эль Цафан, Господь сокрыл. Такие переводы имен. Бен Узиэль, сына Узиэля. Узиэль – это мощь моя Господь. Дода Аарон, дядя Ааронова. Вайомар алейхем. И сказал он этим двум братьям. Карву суэт ахейхем. Приблизьтесь и возьмите, вытащите братьев своих. Метпней кодыш из святыни. Эль михус лимахане за стан. Трупы священников не могут находиться в святом, и поэтому их нужно вытащить за стан. И просто Моше назначает двух молодых людей. Это делает Моше, принимает на себя командование чрезвычайной ситуации. Нету здесь заботы о детях, о братьях, которые остались живых, о самом Аароне. Моше вот здесь и сейчас печется о скинии и раздает команды. Слушается его беспрекословно. Выкрыву и приблизились. Воисом бакутон там и вынесли их в рубашках их. То есть, видимо, они, эти ребята, не сгорели дотла. У них остались и рубашки. Просто некоторые говорят, сгорели изнутри. Некоторые еще что-то. Ну, тело их от ожогов, скорее всего, от ожогов они умерли. И вытащили их эль мехуц лимахане за пределы лагеря кашер дибер Моше, как и сказал Моше. Здесь мы тоже много раз читаем про повеление Моше. Что дальше говорит Моше? Моше запрещает Аарону и сыновьям обычаи траура. Что должно было произойти? Естественно, они должны были вернуться в свой шатер и совершить какие-то обычаи, какие-то проявления скорби, которые свойственны, опять-таки, естественны для человека, который потерял близких. «Уемар Моше эль Аарон вэль Азар вэль Итамар бнав». И сказал Моше Аарону и его сыновьям, эль Азару и Итамару. «Рашехем аль тихрагу, не портите волос, не растрепывайте волос на голове своей». У вгадайхем лед и фриму, и не разрывайте одежды своей, в лед амуту. И не умрете, вольколи да айксов ахихим курабайт Исраэль. И чтобы не было гнева на всю общину. В ахихим кольбайт Исраэль, а ваши братья, весь дом Израиля, евху это срифа ашер сараф Адонай, оплачут под поджог, который им поджог Господь. То есть вы, коины, вы священники, вы должны оставаться в своем небесном ПМЖ. И это ваше небесное ПМЖ, царство ваше, которое, так сказать, не от мира сего, оно вынуждает вас продолжать ваше священническое служение, несмотря на такую трагедию. А мы, народ Израиля, будем оплакивать тот пожар, который зажег Господь. Умифета хоэль маэд рот ицу, и не выходите за пределы шатра, пен тамуту, дабы вам не умереть. Кишемель машхата дунай лейхем, потому что на вас масло помазания Господня. То есть мы говорили в прошлый раз о том, что святыню нельзя вынести в будничную. Если ты помазан маслом, маслом помазания Господнего, тебе нельзя с ним наружу. Масло должно оставаться в святыне. Этот паспорт, это масло, это применимо, действенно и дает жизнь только в святости. Поэтому, если такой помазанный выйдет с маслом за пределы святого, то он может умереть. И снова Ваясу кидвар Моше. И сделали они, как говорит Моше. С 8 стиха до 12 стиха такое отступление. Господь является Аарону и говорит с Аароном. Выдабер Адонай Аарон леймор. И говорил Господь с Аароном, говоря, Яин висхер альцтешт. Вина и пьяных напитков не пей. Атау винхайтха. Ты и сыновья твои с тобой. Бувеха и ройль муэт. Когда вы приходите в шатер. Лёта мутун. И чтобы вам не умереть. Хукат улям ледоротайхэм. Это закон ваш вечный. И речь идет, конечно, не только об алкоголе, а всем, что замутняет сознание. Это, как учат мудрецы, и мы же видим не просто простой смысл, но и символику, это религиозный экстаз. Нельзя терять рассудок, нельзя входить в состояние отключенного разума, отключенного здравого смысла, отключения человеческого, отключенных чувств к святому. То есть от священника требуется не божественность, а богочеловечество. И для этого он не должен терять разумное, здравое суждение человека. Для чего? Для авдиль бен кодыш у бен холь, чтобы различать святое и будничное, у вен таме у вен таур, между нечистым и между чистым. Для ворот бен Исраэль, чтобы вы могли наставлять сыновей Израиля, это кола хуким, все законы, ашер дибер адонай лехем бет Моше, которые говорил Господь через Моше. То есть, какой урок дает Всевышний Аарону? Я писал вам, можно сказать, можно же было подождать. Можно было переждать денька 2-3, пока все, то, что успокоится, хотя бы перестанет быть таким бурным. Но Всевышний обращается, здесь сейчас и говорит, а ведь на самом деле и в терроре можно войти в экстатическое состояние, и в скорби можно довести себя. И Всевышний говорит, на служении ты должен быть абсолютно трезвись во время служения, для того, чтобы ты мог отличать чистое от нечистого, простое от святого, для того, чтобы ты мог этому научить. Значит, любое опьянение может тебя ввести в заблуждение. И святость станет для тебя буднями, а будни станут святостями, и это может покрыться религиозными лозунгами, религиозными мантрами и не только алкоголем, но и другими приемами, вводящими в транс, в опьянение и так далее. И снова мы не слышим голоса Аарона. Мы слышим, что продолжает говорить, еще раз говорит Моше. «Видабер Моше ла Аарон, валя Лазар, валя Тамар». И говорил Моше с Аароном, с Лазаром, с Тамаром, «Банав ганутарим, оставшиеся сыновья Аарона». Хоит минха нутарит. Возьмите оставшуюся минху. Какой удивительный язык у Торы здесь. Он сказал оставшимся сыновьям, остаткам сыновей, возьмите остаток минхи. Если у вас осталось остаток, если вы чувствуете, что вас мало, возьмите остаток минхи и действуйте, живите дальше. Это страшно? Да. Это драматично, да, это, можно сказать, приближается граница человеческих возможностей, ну, скажем, мои возможности это превышает. Я вот, когда читаю даже про жертвоприношение Ицхака, я сразу говорю Всевышнему, я не могу принести жертву детей, я не смогу. Итак, от жертвоприношения Господа, в Ахрю Мацот, Цитрон Мизбеях, и Кодышка Дашему. И ешьте мацу у жертвенника, потому что святая святых она. То есть вы должны продолжать свое священническое служение. Вахальте Матабамахом Кадош, будьте есть в святом месте, Тихокха, Хок Увнехау, потому что закон тебе и сыновьям твоим, Мейсей Данай, Кихен Цевити. От жертв Господних, потому что так я заповедовал. Это что касается жертвы Минха. От жертвы Шлемим. Мэтхазэ Тнуфа, а грудь, вэтшока Трума и переднюю правую ногу, как мы говорили, тахнувэ мэком Тор, ешьте на чистом месте, а тау вэнхау внутриха, ты и сыновья твои, и дочери твои, и хука, хоку бэнеха, потому что тебе в долю твою, законную долю твою и законную долю сыновьям твоим, нитно мизбеах шлемей бней Исраэль, дает его жертвенник сынов Израиля. То есть от жертвенника, мы говорили, доля Аарона и его сыновей – это грудинка и передняя правая нога. Ешьте ее. Моше заботится о том, чтобы священники ели ее. Шока трума, выхазать нуфа и нога вознесения и грудь возношения Алишей Хлявим, его уля, ниф, нуфа. Все это будет возложено и вознесено, как мы говорим, раскачивали руки перед Господом, ваялиха уливанеха, и будет на части твоей и сыновей твоих, и тхали хокулям, с тобой вместе вечный закон, кашер цива Адунай, как заповедовал Господь. Моше здесь говорит, все делайте, как и положено вам, как и предписано вам было делать в день служения. Ешьте жертву Минху, ешьте жертву Шлемим, жертву мирную. 16 стиха есть еще одно удивительное событие. Вейцхир хатат дараж дарош Моше. И Моше стал искать, а где козленок жертвы очистительной. Вине сараф. Вот он узнал, что его сожгли. Вейхатсов алелезер валитамар бне Аарон. Анутарим Леймар. И очень сильно разозлился Моше, разгневался Моше на Элиэзера и на Итамара, оставшихся сыновей Аароновых, говоря. То есть, несмотря на то, что эти ребята потеряли в этот день двух братьев, Моше гневается на них и говорит, ну как вы посмели сжечь козленка очистительной жертвы? Маду алло хальтемет хатадус. Почему вы не ели очистительную жертву? Бымкома кодыш вместе с святом. И кодыш кадашеми, потому что она же поедается вместе с святом. Вы атану тен лахэм насет, это вон еда. Ведь вам же надо было ее есть, ведь ваше поедание этой жертвы, для того, чтобы вы понесли грех общины. Лихапер алейхэм лифней Дунай, чтобы искупить, совершить искупление за них перед Господом. То есть, если в отношении Минхи и в отношении жертвоприношения Шлемим, двух предыдущих, Моше не так беспокоится, то здесь Моше буквально гневается. Вы же должны были искупить, вы должны были искупить их тем, что вы едите это мясо. Как же вы, что же теперь будет с общиной? Вен лоувай дама ла кодыш пнима. Ухальту хлёвата абы кодыш кашер цевити. Если не принеся на кровь ее внутрь, то вы должны были съесть ее, как я заповедовал. И хотя Моше говорит это, Тора нам говорит, Моше говорит это сыновьям Аарона, понятно, что здесь есть открытая претензия и к самому Аарону. И в 19 стихе мы впервые во всей главе слышим голос самого Аарона. И вот что говорит Аарон. «Видабер Аарон эль Моше, и сказал Аарон Моше, «Эй, наем, и кривут хататам». Вот они же сегодня, именно сегодня они принесли этот хатат, эту очистительную жертву. «Ветератам рифнея Дунай», и принесли его перед Господом. «Ветикрана, и тихаэле». И случилось со мной такое. «Вы ахальти хатат аем». Ты думаешь, что если бы я ел хатат сегодня, и ты в Бейнея Дунай, сделалось бы это хорошим в глазах Господа? Так это можно перевести. Можно перевести так. Я ел от этой жертвы столько, сколько хватило для того, чтобы угодить Богу. Можно понять слова Аарона двояко. Первый говорит так. Поскольку они вот сегодня, в такой день, принесли эту жертву, когда со мной случилась такая страшная история, я потерял двух сыновей, я съел минимальное количество этой жертвы, но не мог я радостно выполнять эту заповедь. Я съел по минимуму. Я съел чуть-чуть, а остальное сжег. Можно так понять. Можно понять, после того, как жертвенник отверг двух моих сыновей, после того, как Всевышний показал мне, что я недостоин быть в искупителем. Я недостоин находиться на этом уровне. Понравилось ли Богу, если бы я стал есть эти жертвы за грех? То есть внутреннее какое-то ощущение. Если у сыновей Надава и Авиу было ощущение, что они достойны, что они могут, что вот давай сейчас сделаем и прорвемся, то, как видят это некоторые комментарии, здесь у Аарона в конце ощущение такое, может, я недостоин. Может, это, может, не надо было мне. С этим трудно воспринять, что написано дальше. «Вайшма Моше вейтав бейнав». И услышал Моше вейтав бейнав. И понравилось это ему. Но можно сказать, опять-таки, комментаторы это говорят, Моше услышал, что Аарон как-то мыслит, что какое-то здравое рассуждение у него есть, что он не сошел с ума, что он понимает, где он как-то рассуждает, потом можно исправить. Главное, что он мыслит, что он как-то продолжает строить свои отношения со Всевышним. Каждый раз, вот, когда читаешь эту главу, и можно сказать, две крайности. Первое – это те, кто принесли огонь, который не надо было приносить, чужой огонь. Второе – те, кто взяли жертву за грех и сожгли ее там, где надо было ее есть. Может быть, одни решили, что они слишком достойные, вторые, что слишком недостойные. Две границы, две проблемы, которые могут возникнуть у человека, у любого из нас. У каждого из нас на своем уровне. В наших взаимоотношениях со святостью очень, наверное, драматичный, кошмарный день для Аарона. Ужасное ведь, по сути, событие. Мы читаем, нам кажется, ну вот, там погибли двое детей. Он же, Аарон, для нас часто не живой человек. Но нет его, он там где-то в Библии. И двое детей его погибли. Это все в Библии, это все какой-то спектакль. А это живой человек, который не молодой человек, весьма не молодой человек, который поднимается на уровень святости, и который вот переживает такую чудовищную трагедию и должен оставаться священником. По-моему, это очень страшное испытание, очень страшная глава каждый раз очень тяжело ее читать. Это 10 глава, и этим диалогом Моше и Аарона заканчивается первая часть книги Ваикра, по сути, часть, посвященная жертвам. К жертвам мы еще вернемся, когда о праздниках будем говорить. Ну вот вам история устройства, строительства святилища. Если мы почитаем 20 стих 10 главы, и услышал Моше, и это показалось ему добрым, то, наверное, можно сказать, что для Моше вот это вот было хэппи-эндом. Я не знаю, мне остается такое горькое утешение. Горькая глава. А, На этом вот закончим 10 главу. Слава Богу, есть вопросы? Почему Надав и Авиуд выросли такими? Ошибки, упущение воспитания, непредсказуемость, непреодолимость свободы воли. Какой бы человек ни рос, у него есть ошибки. Например, мы впервые сталкиваемся с таким явлением со святостью. А давайте попробуем везде зажечь свет Божий. Может быть, у них было доброе намерение. А разве заступиться за отца – это не доброе намерение? Ведь мы, как бы хорошо нам, мы сидим в кондиционированной комнате и читаем книгу, которая про Надава и Авиуду рассказывает спустя много-много лет. Они жили, это было их решение, они смотрели, и а как бы вы решили, а что бы вы сделали, как бы вы повели себя в этой ситуации, как бы нас всех как-то воспитывает, сами себя пытаемся воспитывать, и все равно ошибаемся, не надо сразу же их, так сказать, в злодеи записывать. А кто-то что-то делает в религиозном экстазе, а кто-то что-то делает одержимый, думает, что он получает откровение. Кто-то уносится за откровениями, создает семьи по откровениям напрасным или разрушает семьи по откровениям напрасным. Кто-то двигается желанием справедливости, желанием защиты. Мы дальше про Короха будем читать. Они же не хотели плохого. Они не хулиганы, не шпана. Они сыновья достойного отца. Они просто ошибки. Просто ошиблись. Шалом, а сейчас Коэн может выпить? Как вам сказать? Служения давно нет. Вот написано, Коэну запрещено пить, когда он входит в служение. Если Коэн не на служении, две недели до службы, три недели до службы, то выпить он может. Я последние несколько лет не употребляю алкоголь вообще. Потому что люди обращаются с вопросами, ответ на которых требует точности, наверное. Но к этому надо прийти. Это я сам себе назначил такую, как сказать, диету безалкогольную. Если кто-то пьет, приходят ко мне люди, встречают в субботу, на столе бывает вино, и я не вижу в этом какого-то запрета, естественно, никто не напивается в дрова, никто не теряет человеческий облик. И Машех с учениками пил вино, некоторые его за это тоже осуждали. Я нормально отношусь к умеренному употреблению алкоголя. Почему традиционное толкование христианской церкви говорит, что Надав и Авиуд принесли огонь собственного состава, либо вошли в освящение нетрезвыми и потому погибли? Ну, наверное, на мысль о нетрезвости наводит обращение Господа. С другой стороны, не было запрета до этого, да, то есть не было такого запрета. И, наверное, как каждый человек пытается понять, каждый человек пытается толковать. Мы же не всегда можем сказать, а я не понимаю, пусть это место останется непонятным. Или сказать, есть разное мнение на этот счет. Особенно люди в церкви, очень часто сами прихожане говорят, ты нам скажи, как правильно, не говори нам разное мнение. Поэтому люди пытаются объяснить вот потому и потому. И потому что как бы нам легче осудить Надава и Авиуду за вот что-то, что они делают, чем как-то попытаться понять, что люди могут просто ошибаться. Они не злодеи. Они впервые столкнулись с чем-то. Помните человека, который пытался поддержать ковчег, да, который падал? Это же секундное размышление, секундная доля секунды, когда он подумал, вдруг ковчег упадет. А можно ли его вообще поддержать? Он же огромный, он же тяжеленный. Но на секунду человек задумался, ошибся и погиб. Он был злодеем, этот человек? Я не думаю. У него было дурное намерение, он был плохо воспитан. Нет, но нам очень хочется допридумывать биографию. Почему Аарон принес очистительную жертву по совету Моше, а не по собственному пониманию? Господь давал наставление через Моше. И во всем наставлял Моше. Так получилось, что А Аарон, хотя он и священник, он ученик Моше, он действует по наставлению учителя. Это, в общем-то, достаточно понятно. Понимает ли он сам что-то? Наверное, понимает, но он понимает, что Моше надо слушаться. Кушать священником от жертвы – это обязательство или заботливое предложение? Если мы говорим про жертву Шлемим, то это заботливое предложение. Если мы говорим о жертве Хатат, очистительной жертвы, то это обязательство. И священники должны были все это съесть. Именно поэтому вот в отношении этой жертвы Моше и беспокоится, потому что само поедание этой жертвы – часть искупления, часть процесса искупления. Можно ли понять, твои сыновья умерли? Можно ли понять утешение Моисея, понять, твои сыновья умерли, потому что Бог в силу их сущности, характера, не мог у них прославиться? Это ужасно. Какой же жестокий Бог-то? Получается, умерли у человека сыновья. И приходит к ним человек, вот, например, Иван приходит, или Алекс, и говорит, да, недостойны они были у тебя, грешники они у тебя были, поэтому и померли. Были бы святыми, не померли бы. Ну так? То есть, значит, они не нужны были Богу. Бог не думал, что у них прославится. Не нужны им ни такие сыновья. И неужели так? Неужели вы думаете, что нету милости какой-то у Бога? Неужели вот вас, как родителя, это бы утешило, если бы вам сказали, все нас умер, потому что он грешник? Потому что Бог не мог в нем прославиться. Неужели настолько? Ведь на самом деле вот еврейские комментаторы говорят, они оказались достойными, чтобы Бог через них прославился. Они умерли в прославлении Всевышнего. Я могу такое утешение понять, хотя бы так. А если сказать, да грешники они были, твои сыновья. То есть здесь комментарий можно так понять, да? Но это понимание, оно будет говорить больше о вас, чем о Надаве и Авиу. То есть не может Господь прославиться человеку. Нет человека, нет проблем. Ну давайте так решим. Это очень часто решается, и часто человека из церкви так гонят, из общины так гонят. А в ком из нас на самом деле Господь может прославиться? И мы можем сказать, через меня Господь только прославляется. Ну, я не знаю. По таким меркам не остается надежда ничему живому, Иван. Я думаю так. Я об этом осторожно говорил бы, за что Господь судит людей. И если мы хотим утешить человека, то как бы, ну, не шашками же махать, добрее. У братьев отец не был авторитетом, не могу понять до конца. Вы о каких братьях говорите, о каком отце, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Они увидели, братья, что такое происходит с отцом, и они попытались за него заступиться, как они истолковали его чувства. Почему мы все время пытаемся их в чем-то вот прижучить, этих Надава и Авиу? И Тора про них слова плохого не сказала. Кроме того, что вот они совершили такой поступок. Хорошо ли это было совершать поступок? Снова говорю, а хорошо ли было попытаться остановить ковчег? Трудно сказать. Я не вижу, что у Надава и Авиу Аарон не авторитет. Праздник идет, и кто-то решается что-то сделать. Это ведь секундная доля, минутное дело, может, принять такое решение. Решение пошли, сделали. Показалось на тот момент это правильным. Когда, например, Иешуа бен Нун, Иисус Навин, заключает с кем-то мирный договор, показалось правильным, сделали. Никто не хотел злодействовать. Думали, что так оно вернее будет, так оно хорошо. То есть, ну, мой подход такой, что стоит, как сказать, оправдывать людей. Я вижу Бога не как Бога, который только бы ищет, за что бы людей убить. Потому что если как бы вот в Надаве Авиу Бог не может прославиться, и они умерли, тогда и мне не жить. Я такой прославляющий Бога, так себе. Хороший день на троечку. Ну вот, я думаю, что Бог прославляется тем, что, несмотря на все мои косяки, несмотря на все немощи, я как-то живу. позволяет жить такому Алексу, что не надо быть великим-великим героем, чтобы жить. Наверное, так. Вот это, мне кажется, Бога прославляет. Ну вот. Вроде бы все вопросы закончены. У нас пятница и суббота мы не встречаемся. Воскресенье, наверное, пока еще не знаем, в какое время мы увидимся. Да? Наверное, мы будем исходить из того, что в тот же час, в воскресенье, Алекс, напиши просто в чате, если можешь. Потому что подслеповатый, я не вижу, сколько ты мне показываешь.
Тук-тук, я не помешал. Я думаю, в то же время оставим. Шалом, Алекс. Я не помешал. Мы в то же время оставим, да, Алекс?
В то же время, давай в то же время, да.
В 4. Шалом, друзья, спасибо. Хорошо, попробуем оставить 3 часа. По-моему, 4 Москвы и Киева, Израиля.
Есть хорошая возможность благословить Алекса. Сын еще на операции?
Еще на операции. Мы ждем, вот сидим в палате сейчас.
Еще на операции. Вот. Попрошу поддержать молитвами, чтобы все прошло хорошо, чтобы Господь исцелял через врачей, исцелял чудесно и всеми путями исцелял.
Спасибо, да. Аминь.
Тогда оставляем на то же время и всем шалом. Шаббат шалом. Если какой-то вопрос я не понял и не разобрал, прошу меня простить. Иногда мы задаем вопрос как продолжение каких-то своих мыслей, а я бы рад прочитать ваши мысли, но не телепат. Еще один мой давний недостаток. Всем спасибо и шаббат шалом.